Я современный принц. У меня есть все. Деньги, шикарная квартира, молодость и завидная внешность. Нет только Золушки, любящей, верной, доброй. Пишите, рассмотрю все предложения. Новогодняя история о том, как правильно упасть под ноги красавицы, как найти Золушку под размер зарплаты электрика и как отыскать настоящую любовь под Новый год. Арина Теплова. Ищу Золушку. Глава первая. Профурсетка. Год спустя после событий книги «Невеста на Рождество». Москва. Элитный ресторан «Белуга». 2010 годы, 18 декабря.
«А я что-то не пойму, котик, к чему ты клонишь?» — проворковала кокетливо Настя, откидывая назад темный локон, упавший на обнаженное плечо.
Дима поморщился. Слово «котик» всегда бесило его, тем более относящееся к нему. Он нахмурился, окидывая взглядом темноволосую красивую девушку в сильно декольтированном платье, сидящую напротив за столиком. А про себя выругался. «Дура! Или до последнего делает вид, что не понимает? Не в силах поверить, что может быть такой облом!»
Он зло усмехнулся про себя.
«Да-да, детка, почти 4 месяца грела мне постельку, а теперь все». Изобразив на лице печальное выражение, как того требовала роль, Малахов быстро опрокинул в себя весь коньяк, налитый в рюмку. Все же не так часто устраиваешь проверку своей девушке, которая сильно нравится. «Я ж сказал, меня подставили. Я не знаю кто. Сегодня гендиректор вынудил меня подписать заявление по собственному желанию. Я больше не топ-менеджер компании», — повторил Дмитрий, не спуская цепкого взгляда со своей спутницы. Настенька надула губки и медленно положила вилку рядом с тарелкой, где красовался запеченный мурманский лосось с лисичками и цукини. Она нервно потеребила свое дорогое колечко с изумрудом на левом мизинце, недавний подарок Малахова, и трагично произнесла:
«А как же наша поездка на Сейшелы? Ты же обещал, что в следующем месяце мы поедем отдыхать».
«Настя, ты вообще слышишь меня?» — вспылил Дима. «Я потерял работу. Какой отдых? Кто за него будет платить? Мне еще надо за свою квартиру деньги за месяц вносить. А у меня осталось всего 40 тысяч на карте».
«Но ты же можешь найти другую работу.
Топ-менеджера такого уровня? Не смеши. Я на эту-то устроился по блату, благодаря дяде Саше. Но больше он помогать мне не будет», — выдал Малахов, входя в раж и сочиняя все, что ни попадя. Он уже достаточно выпил коньяка и был готов сыграть эту роль до конца. Естественно, никакой работы он не терял и получил должность только благодаря себе, а не дяде Александру Борисовичу. Да и двухуровневая квартира в центре Москвы являлась его собственной, а не съемной. Но об этом знать этой девушке, которая сейчас как-то странно смотрела на него, не следовало. Что же было написано сейчас на ее лице? Брезгливость? Да-да, именно брезгливость, из-за какое-то злое недовольство. Малахов решил до конца добить ее и выдал: «К тому же у меня проблемы со здоровьем. Нужна операция на сухожилии, на ноге. Помнишь, я говорил, что занимался профессионально хоккеем и несколько раз ломал ногу. Теперь она постоянно болит, и срочно нужна операция, так что ближайшие полгода придется по больницам мотаться».
«Как все ужасно у тебя, даже и не могла представить», — напряженно заявила Настя. «Но сегодня ты пригласил меня в ресторан, и я подумала...»
«Что же ты подумала, красотка?» — про себя пропел Малахов. «Что замуж позову?» И тут он почти прочитал ее мысли, снова оглядел сидящую напротив девушку в изысканном дорогом платье с модной прической. Он, конечно же, был прав. «Так и есть. Думала, что я собираюсь жениться». Он чуть скривил губы и про себя добавил: «О нет, дорогуша, сначала надо пройти квест под названием «Нищий и убогий», а уж потом посмотрим». «Хотел порадовать тебя на последние деньги», — печально улыбнулся он.
«Ох, ты знаешь, котик, я вспомнила, мне надо идти», — сказала вдруг девушка.
«Куда же?»
«Мама просила заехать к ней сегодня обязательно, а я совсем позабыла».
«Но как же... А ужин?»
«Извини, но я уже наелась», — отрезала холодно Настя,
быстро вставая и подхватывая сумочку. Сильнее сжав челюсти, Дима едва не выругался. Он даже не ожидал от Анастасии такой прыти.
«Ну, как знаешь», — буркнул он и добавил. «Слушай, я хотел попросить тебя».
«Да?»
«Я уже записался на операцию. В понедельник ложусь в больницу. Знаешь, я буду в больнице лежать. Наверное, какие-то лекарства понадобятся. Ты бы смогла мне привезти их в четверг, наверное. Денег я дам. Остались же у меня 40 тысяч. Я тебе на карту переведу. Надо просто выкупить лекарства по списку и привезти в больницу. Сможешь?»
«Когда ты сказал, в четверг?»
«Ну да, в четверг или пятницу, как врач скажет».
«Наверное, не смогу, Дима», — ответила недовольно Настя. «У меня сессия начинается, а у меня долгов по предметам много. Надо закрывать. Ты лучше брата попроси».
«Тимофея?»
«Его».
«Нет, его не могу. У него семья и ребенок маленький. У него своих проблем много. Я все же думал, что ты...»
«Я же сказала, что не смогу!» Нервно выкрикнула Настя, перебив его, и Малахов понял, что она просто в истерике от всего происходящего. «Пока!»
«Еще бы! Уже, небось, рассчитывал, что захомутает богатого, красивого, молодого мужика. А теперь такой облом. Дима прекрасно понимал, что он не просто завидный жених, а мечта девушек. Все это было отчетливо написано на ее красивом лице. И это осознание вызвало у Дмитрия неприятную боль в сердце. Все же он был влюблен в Настю. И все это время думал, что она не такая, как предыдущие три девки, которые были у него за последние 2 года. Тех он тоже сначала баловал подарками, ресторанами и поездками за границу. А потом также проверял подобным образом. Но Анастасия оказалась такой же, как и предыдущие. Корыстной, лживой и хитрой. Как только он говорил девушкам, что лишился работы, да еще и болен, все они сразу же линяли с горизонта, как это сейчас делала Настя. Сжав кулак, Малахов со злостью следил за тем, как девушка рванула прочь от столика, как будто только что сидела с прокаженным. Но вдруг Настя резко остановилась и обернулась к нему. Малахов замер, его сердце радостно забилось, а в голове промелькнула мысль: «Неужели я не прав? И сейчас она скажет, что любит меня, любого, даже без денег, и готова приехать в больницу». Он так хотел услышать от нее такие слова. И его лицо на миг просветлело в надежде. Он впился взглядом в лицо темноволосой девушки. «И еще. Больше не звони мне, Малахов. У меня сессия. Я буду очень занята. На тебя времени совсем нет». Он медленно кивнул, ощущая, как сердце заледеневает от этих холодных слов, исходивших от нее. «Занята. Сессия. Не звони», — било набатом в голове. Еще 10 минут назад сессия ее не волновала. Она была готова хоть завтра ехать на Сейшелы. Быстро развернувшись, Анастасия поспешила прочь через весь зал ресторана, едва не сбив с ног официанта. Дмитрий проводил девушку убийственным взглядом и матерно выругался, резко отодвинул от себя недоеденного ягненка по-черкесски с картофелем. «Какая же дрянь! Профурсетка!» — цедил Малахов себе под нос. «Столько месяцев на нее потратил и бабла, а оказалась очередной пронырливой девкой, жаждущей поиметь меня на деньги». Он опять выпил коньяка и поманил рукой официанта. Тот быстро подошел. «Счет подать?»
«Нет, еще посижу», — ответил хмуро Дима. «Еще коньяка принеси, этого же, дорогого, и всю бутылку, и закуску какую-нибудь лучше с икрой».
«Как скажете, господин Малахов».
«И вот это убери», —
молодой человек указал глазами на недоеденное блюдо Насти.
«Пока ненароком не разбил тарелку, уж очень хочется».
«Я все сейчас же уберу, не беспокойтесь», — услужливо закивал официант. И тут же утащил тарелку и приборы девушки, громко сказав Малахову: «Сейчас все принесу».
«Тащи! Спешить мне все равно некуда», — пробурчал Дима, бросил взгляд на наручные часы. «Всего 8, на работу в 7 вставать. До полуночи можно спокойно бухать».